освобождение греческих и славянских народов из неволи бусурманской. С другой стороны, если царь не согласится на этот союз, то поляки могут выбрать себе государя из дома французского. Этот государь не будет дружен ни с цесарем, ни с царем, потому что корона французская в союзе с султанами турецкими, также в союзе с королевством шведским. 6 февраля Тяпкин отправился к архиепископу Примасу, в присланный за ним карете шестеркою. С ним вместе в карете с левой руки сидел пристав и переводчик. Перед каретой верхом с государевую грамотою ехал жилец Иван Тяпкин с двумя подьячими. Перед грамотой ехали дворяне королевские, 20 человек, а за каретой шли московские стрельцы с бердышами и посланниковые люди. Первая встреча была у крыльца, у самой кареты, другая в сенях, третья в дверях палатных. При каждой встрече говорили гостю: «Его милость, ясноосвященный арцибискуп вас, его царского величества посланника, ожидает с любовью». Сам архиепископ с 5 сенаторами встретил Тяпкина среди палаты. «Великий государь», — начал посланник, — «вам, примасу и первому князю, и всем вам, господам сенаторам, и целой Речи Посполитой, свою царскую милость обещает на всякое время и велел мне вас навестить и спросить о вашем здоровье». Архиепископ и сенаторы стояли все без шапок и слушали посольство со всякой учтивостью. Посланник поднес архиепископу грамоту великого государя в тафте. Тот, приняв грамоту, спрашивал о здоровье великого государя. Говорил речь, именование и титул по письму сполна. Когда Тяпкин ответил, что царское величество в добром здравии, то примас спросил: «Великого государя бояре и вся дума их по здоровуль?» «Бояре и все думные люди в благоденствии и добром здравии пребывают», — отвечал посланник. Следовал спрос о здоровье и путешествии самого посланника. Когда Тяпкин ответил, что милостью Божией великого государя жалованием в путном шествии поводилось во всем здраво и благополучно, архиепископ и сенаторы сели по местам, велели сесть и посланнику среди палаты против архиепископа. Посидевши немного, посланник встал и объявил, что он прислан резидентом, точно так, как Свидерский прислан в Москву. Канцлеру литовскому, Кристофу Пацу, Тяпкин подал статьи, чтобы ему быть в Варшаве в таком же положении, в каком Свидерский находится в Москве. «Великий государь вашему резиденту позволил вольный доступ к себе, к своим ближним людям и к иностранным резидентам. Конский корм указал давать понедельно и дрова помесячно, по 5/4 московских овса, да по 5 вазов битых сена на неделю. Дров на месяц по 20 вазов. Кроме того, дано денежного жалования на 3 недели с приезда его по 70 рублей на неделю». В то же самое время в Москве посланник литовского гетмана Паца Августин Константинович подал Матвееву условия, на которых царевич Феодор может быть избран в короли польские. Первое. Принятие католицизма. Второе. Вступление в брак со вдовою покойного короля Михаила. Третье. Возвращение всех завоеваний. И четвертое. Соединение сил против турок и денежное вспоможение Польши. Отвечал посланнику ближний боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий. «Великий государь сыну своему на короне польской и великом княжестве литовском быть не изволяет, а соизволяет быть государем сам, своею государскую особую в православной христианской вере Восточной Церкви. Быть королю католиком – эта статья трудна с обеих сторон. На коронацию вас король присягает не притеснять никого в вере. Если же присягу нарушит, то этим подданных от подданства увольняет. А если быть королю и греческой веры католиком, от этого между Восточной Церковью и Западным Костелом преломление, чему никаким образом сделаться нельзя». «Между греческую и римскую верою, — отвечал посланник, — мало разницы. Только в королевстве польском всегда бывали короли-католики. Точно так, как и другие окрестные государи держат также католическую веру. И об этом можно договориться. «Станут духовные съезжаться для постановления о вере? Пройдет много времени», — сказал Долгорукий. «Великий государь хочет быть государем польским и литовским в греческой вере. А Речи Посполитой все права и вольности подтверждает. Что прежние польские короли были католиками, и что другие окрестные государи-католики, то не пример. Которые у великого государя подданные римской, лютерской, кальвинской, калмыцкой и других вер служат верно, тем никакой тесноты в вере не делается. За верную службу жалует их великий государь. В Польше и Литве никогда не бывало государей греческой веры», — повторял посланник. «Бывали разных вер», — отвечали ему. «Сам ты говорил, что между греческую и римскую верою мало разницы. Следовательно, государю греческой веры у вас быть можно быть и потому. В последнем договоре с султаном вы обязались давать ему гарач, следовательно, сделали его себе государем. Об условии, чтобы царевич вступил в брак с королевою, говорить нечего, потому что королем хочет быть сам государь. О возвращении завоеваний будет договор в то время, как приедут к царскому величеству польские и литовские послы. Что же касается до вспоможения казною, то до сих пор войскам государевым, которые помогают короне польской, розданы многие тысячи миллионов. Царское величество делает это теперь только для имени христианского, а когда будет государем польским и литовским, тогда совесть понудит его оборонять своих подданных как своими, так и чужеземными войсками. Все доходы королевские государь велит собрать Речи Посполитой на наем войск, а сам будет довольствоваться своею царскою казною». Константинович был отпущен с ответом. «Великому государю не только для короны польской и великого княжества литовского, но и для целого света нельзя оставить благочестивой веры греческого закона. Быть у вас государем царское величество изволяет сам, а сына своего отпустить не соизволяет. Следовательно, королеве замуж выходить не за кого. А как ей жить, о том договорятся комиссары с обеих сторон. Когда царское величество будет государем во всех трех государствах, то рубежей разделять не для чего. Права вашей вольности не будут нарушены, а при коронации сенатора и вся Речь Посполитая присягают верной службе и послушании. В уряды вашей маятности великий государь никогда вступаться не будет и никому не велит. Когда царское величество будет вашим государем, тогда Польшу и Литву станет оборонять от всяких неприятелей своими ратными людьми, не требуя из скарбов коронных и литовских никаких податей. Короны и литовские войска должны помогать государевым ратным людям на всякого неприятеля ровным числом на коронных и литовских проториях, потому что великий государь никаких поборов и податей, которые сбирались в казну королевского величества с его экономией, в свою казну собирать не изволит, а укажет всякие поборы и подати раздавать ратным людям. Ты упоминал о даче миллионов Речи Посполитой, но великий государь владеет своим российским государством и впредь его содержать может по своему бодро-опасному разуму, без приискивания иных государств в куплю. Так эту торговлю Речь Посполитая ставила бы, если Речь Посполитая хочет иметь у себя государя премудрого, благочестивого, в ратных делах искусного, многонародного и всякими годностями в Европе цветущего, то пусть обратится к царскому величеству, пусть пришлет послов своих с прошением, а государь отправит на елекцию своих послов с полной мочью, которые станут договариваться. К Тяпкину в Варшаву послан был список этих статей с наказом. Повидаться с гетманом Подсом и говорить ему – чтобы он великому государю родение свое показал и свою братью панов и Речь Посполитую приводил, чтобы они избрали себе государем царское величество именно на этих статьях. 4 марта написан был этот наказ Тяпкину, который между тем находился в затруднительном положении, не получая никаких грамот из Москвы. 25 февраля он обратился с жалобой к Матвееву. «Милостивый государь! Отец и благодетель мой, Артемон Сергеевич, преславшее обыкновенное, принижайшее рабское мое поклонение тебе милостивому моему государю. От превышнего Господа Бога яко многолетнего здравия, так и счастливого и добропомысленного господствования усердно тебе, государю, присно желаю. По своей, государь, велии ко мне отеческой милости изволишь ведать. И я на службе великого государя в Варшаве за помощью Божью, его государским жалованием и твоим, света и государя отца моего, милостивым заступлением жив до воли вседержителя нашего. Только никогда не могу беспечален быть, понеже через многие почты не токмо вижу Писание, ниже слышу о твоем государе моего здравии, которого сердечно, любовно, моею охотою рад бы на всякий час слышать и о нем веселиться, яко неотменный раб и желатель твоей, государя моего, милости. Понеже оба вся вещи ветхость снедает, а благодеяние же точью память вовеки старитеся не имать. Сице же и у меня искушенная твоя, государя моего, отеческая благодать, ея же должен есть в сердце моем иметь, даже и до последнего издыхания моего. Наипаче же о сиротстве моем с плачем прошу твоей, государю моего, милости, чего бы ради так забвен есмь. Яко николи же через многие почты не имам, и на отписки и вестовые письма мои из Минска, из Вильны, из Варшавы никакого государского указу по сей число ко мне не бывало, и ни единой ни о чем ведомости не имел. А сенаторы, государь, беспрестанно спрашивают, а наипаче о войсках его царского величества. От них только что услышу, а сам во время безвестен пребываю, отчего и зазор себе немалый, пред другими резиденты имею, понеже ко всем через всякую почту письма доходят. А я уже в Варшаве по сей число живу четвертую неделю, ни о чем не слышу. Пожалуй, премилостивый государь, отец мой и благодетель, не прогневись на грубое письмо и прошение мое. Вели, государь, хотя малое, что надлежит до ведомости мне, посылать через всякую почту. Послов безмерно на елекцию желают и говорят о том мне, чтобы я к тебе, государю, писал. А референдарь литовский Павел Брастовский с великим прошением говорил мне и велел к тебе, государю, нарочно отписать, чтобы ты изволил с ним дружество иметь и любительным письмом ссылаться. Крепко, государь, желает твоей приятной милости и частого писания. Жалуясь, что не получает известий из Москвы, Тяпкин должен был жаловаться на поляков, что не дают ему вовремя посылать писем в Москву и что трудно получить от них правдивые известия. Варшавский почтомастер, две почты не сказав мне, отпустил, жаловался резидент Матвееву. Сказал нам, что отпустится почта в среду. Я изготовил письма и послал в среду рано к почтомастеру, а он уже почту отпустил еще в понедельник. Все это они делают для своих лакомых подарков, которых много надобно в год, если придется всех дарить. Думаю, что их резидент не очень много передарил наших. А здесь услужит каким-нибудь пустяком, пустую вестишку принесет и уже смотрит, чтобы ему дали. Таких лакомых и лживых людей и между погаными трудно найти. Я не только варшавскому, но и минскому и веленскому почтомастеру добрые подарки дал, чтобы только писем наших не задерживали». Также я других людей, что куплю, то и проведу, и Бог весть, как вперед жить будет с такими лакомцами. Тяпкин жаловался, что ему дают мало денег на дрова и конский корм, который в Варшаве гораздо дороже, чем в Москве, именно давали по 4 рубля в неделю. Свидерский в Москве имел у Матвеева 2 дня в неделю, воскресенье и среду, а Тяпкину литовский канцлер Пац назначил только один раз в неделю, в воскресенье после обеда. Тяпкин потребовал у Паца, чтобы позволено ему было посылать в их канцелярию переводчика и подьячих для проведывания вестей, также чтобы присылали к нему авизы для прочтения. Но Пац отвечал, что у них канцелярии нет и авизов никаких не бывает. А если нужно будет резидента в чем уведомить, то это будет сделано во время приезда его канцлера в воскресенье. В случае же крайней необходимости канцлер за ним пришлет нарочно. Поэтому государь и людей Свидерского не надобно пускать в посольский приказ, писал Тяпкин Матвееву. Отнюдь немалого приятства от канцлера себе, кроме гордости, не имею. Только архиепископ взяло человек благоуветлив, учтив и низок. Также и гетман литовский Пац, и маршалок литовский Полубенский ласковым не явились, обсылали меня кормом, овощами и питьем. Жалобы не прерывались. Житье наше в Варшаве яко единым от убогих. Никакого презрения и почтения не имеем. Против господина Свидерского и в половину не дано. Разве вперед нам лучше станет, когда король будет? А теперь очень мы им непотребны, только потому отказать не смеют, что их резидент в Москве живет. Боятся того, что заднепровская сторона становится под скипетр великого государя. Канцлер говорил мне, чтобы князь Григорий Григорьевич Рамадановский соблюдал большую осторожность насчет гетмана Самойловича. Дорошенко пишет к нему такие письма. «Мы друг с другом будем биться так, чтобы у нас обоих войска были в целости. У меня протектор турский султан, а у тебя заступник царь. И если наши войска будут в целости, то мы от государей своих большой чести и милости будем. Лучше было бы, если б царское величество велел всем войскам действовать вместе с нашими». Получив из Москвы статьи насчет королевского избрания, Тяпкин отправился с ними гетману Пацу. Тот отвечал: «Я желаю прислужиться царскому величеству вместе с литовскими сенаторами, воеводою Троцким Магинским, маршалком Полубенским, референдором Брастовским, Веленским Каштеляном Котовичем, родил всеми силами, чтобы быть королем царевичу Федору Алексеевичу, и канцлера литовского Кристофа Паца привел было на то же доброе желание. Если бы царское величество позволил сыну своему быть католиком по нашему древнему праву, то мы бы, оставив всех других государей, выбрали царевича. Но в статьях, привезенных Константиновичем от бояр, объявлено, что быть королем самому царскому величеству, этого нам сделать нельзя, нельзя оставить королеву без супружества. Но что важнее, объявлено, что великий государь и для приобретения целого света католиком не сделается. Об этом нам нельзя объявить по нам польским. Да и некогда было говорить, потому что сеймики в Литве и короне все кончились, и предложить это дело некому, а без предложения шляхте на сеймиках нельзя начинать дело. В апреле начались выборы. Послы папские и цесарские хлопотали за герцога Лотарингского. 28 апреля в Коле Рыцарском держали речь послы Волынские, объявили, что они вперед никаких податей в казну королевскую платить не будут, потому что воеводы московские разослали универсалы по всей Волынской земле и Подолии, запрещают давать подати в казну королевскую. А войска царские приближаются уже к Полесью, Заславлю, Острогу, и догадываются они, нет ли соглашения у царя с султаном, чтобы заодно промышлять над польским государством. Многие паны коронные говорили: «Во столько лет через посольские договоры не могли мы вытребовать у царя Киева, а теперь еще труднее стало, когда всю Украину царь отобрал».